Глава 38. Последующие два дня Джордж Смайли жил словно отшельник. Соседям, когда они видели его, казалось, что он в глубоком горе. Он поздно вставал и бесцельно слонялся по дому в халате, вытирал пыль, чистил какие-то безделушки, готовил себе разные блюда, к которым даже не притрагивался. Днем он разжигал камин, что противоречило местным законам, садился рядом и читал что-нибудь из своих любимых немецких поэтов или писал письма Энн, которые редко заканчивал и никогда не отправлял. Когда звонил телефон, он спешил подойти к нему, чтобы всякий раз испытать разочарование. За окном по-прежнему стояла мерзкая погода, и редкие прохожие, Смайли постоянно наблюдал за ними, выглядели настолько жалко, что смахивали на балканских беженцев. Один раз позвонил Лейкон и передал просьбу министра, чтобы Смайли не погнушался помочь навести порядок в кембриджском здании цирка, если к нему обратятся с просьбой это сделать. То есть, по сути дела, поработал главным администратором, пока не найдут замену Перси Альлайну. Не ответив ничего определенного, Смайли снова стал убеждать Лейкона, чтобы была проявлена максимальная забота о физической безопасности Хейдена, пока он находится в Сарате. «Не слишком ли вы драматизируете ситуацию?» — едко заметил Лейкон. «Единственное место, куда он может сбежать, — это Россия, а мы и так его туда отправим». «Когда? Как скоро?» «Требуется еще несколько дней, чтобы уладить кое-какие детали», — ответил Лейкон. Смайли, по-прежнему пребывая в меланхолическом настроении, счел ниже своего достоинства спрашивать о том, как продвигается дознание, хотя Лейкон всем своим поведением и так уже дал понять, что плохо. Мэндл принес более существенные для него новости. «Вокзал в Эмингеме сейчас закрыт», — сказал он. «Тебе придется выйти в Гримсби и топать пешком или сесть на автобус». Чаще же Мэндл просто сидел рядом и присматривал за ним, как за инвалидом. «Своим ожиданием ты не заставишь ее вернуться», — сказал он как-то раз. «Пришло время горе идти к Магомету. Робким сердцем прекрасную даму не покоришь, если можно так выразиться». На третий день утром зазвонил звонок у входной двери, и Смайли тут же бросился ее открывать в надежде, что это Энн, которая, как всегда, потеряла свои ключи. Но это был Лейкон. «Смайли нужен в Сарате», — сказал он. «Хейден настаивает на встрече с ним. Следователям ничего не удается, а время уходит. Достигнута договоренность, что если Смайли выступит в роли исповедника, Хейден, возможно, кое-что расскажет о себе». «Я уверен, физическое воздействие к нему не применяют», — сказал Лейкон. Сарат представлял собой жалкое зрелище по сравнению с той роскошью, которую помнил Смайли. Большинство вязов зачахли из-за какой-то болезни, столбики на старой крикетной площадке поросли травой. Само здание, вытянутый кирпичный особняк, тоже сильно обветшало со времен расцвета холодной войны в Европе, а почти вся приличная мебель переселилась, как он подозревал, в один из домов Алилайна. Хейдена он нашел в сборном нисиновском бараке, скрытом за деревьями. Внутри барака стояла вонь, как в армейской гауптвахте. Стены были выкрашены в черный цвет, а высокие окна забраны решетками. У входа в каждую комнату стояли охранники. Они уважительно встретили Смайли, называя его «сэр». Это обращение, по всей видимости, было здесь распространено. Хейден, одетый в хлопчатобумажную робу, слегка дрожал и жаловался на головокружение. Несколько раз он вынужден был лечь на койку, чтобы остановить кровотечение из носа. У него отросла щетина. Очевидно, бритвы ему пользоваться не разрешали. «Выше нос», — сказал Смайли. «Тебя скоро отсюда выпустят». По дороге сюда он пытался вспомнить Придо, Ирину, чешские агентурные сети, и когда он входил в комнату к Хейдену, у него было смутное ощущение, будто он выполняет некий общественный долг. Он думал, что каким-то образом должен выразить порицание от имени благомыслящей части человечества. Вместо этого он чувствовал нерешительность. Он понял, что никогда не знал Хейдена как следует, а теперь уже слишком поздно. Кроме того, его возмутило физическое состояние Билла, но когда он начал выговаривать охранникам, они изобразили непонимание. Еще больше он разозлился, когда узнал, что дополнительные меры безопасности, на которых он так настаивал, были ослаблены на второй же день. Когда он потребовал встречи с Крадоксом, начальником яслей, оказалось, что его сейчас нет на месте, а от его помощника толку было мало. Тот попросту прикинулся дурачком. Первая беседа часто прерывалась и прошла банально. Не составит ли Смайли труда переслать ему почту из его клуба и передать Лилайну, чтобы пошевеливался в переговорах с Карлой? И еще ему нужны салфетки, бумажные салфетки для носа. Его слезящиеся глаза ничего общего не имеют с угрызениями совести или страданиями, объяснил Хейден. Это чисто физическая реакция на то, что он назвал низостью следователей, которые почему-то вбили себе в голову, что Хейден знает имена других людей, завербованных Карлой, и решили во что бы то ни стало заполучить эти имена перед тем, как отпустить его. А еще нашлись умники, которые уверены, что тот самый фан-шоу из «Патриция» вербовал для московского центра не хуже, чем для цирка. В самом деле, что сказать этим ослам? Несмотря на слабость, Хейден всем своим видом пытался показать, что головы такого уровня, как у него, здесь больше нет. Они вышли прогуляться, и Смайли обнаружил, что по внешней границе даже не выставлялась охрана не только днем, но и ночью, что довело его почти до отчаяния. После того, как они один раз обошли территорию, Хейден попросил вернуться в барак, где он вынул кусок половицы и извлек несколько листков бумаги, исписанных неразборчивыми каракулями. Они тут же напомнили Смайли о дневнике Ирины. Сидя на кровати с поджатыми ногами, Хейден перебирал их, просматривая один за другим. В такой же позе, при таком же тусклом свете, с длинной прядью волос, свисающей почти до самого листка бумаги, он мог сидеть и в комнате хозяина, еще тогда, в середине 60-х, предлагая замечательно правдоподобные, но на самом деле неэффективные хитроумные планы, способные возродить былую славу Англии. Смайли не стал утруждать себя записью их разговора, так как у них, у обоих, не было сомнений в том, что его и так записывают на пленку те, кому надо. Рассказ Хейдена предваряла длинная апология, из которой Смайли впоследствии мог припомнить несколько предложений. «Мы живем в такую эпоху, когда лишь фундаментальные вопросы имеют какое-то значение. Соединенные Штаты уже не в состоянии совершить коренной переворот в своей системе. Политическое положение Великобритании таково, что в международных делах она не обладает ни значительностью, ни духовной жизнеспособностью». Со многим из этого Смайли мог бы при других обстоятельствах вполне согласиться. Не музыка сама по себе, а характер ее исполнения отталкивал его. В капиталистической Америке экономическое угнетение народных масс законодательно закреплено на таком уровне, которого даже Ленин не мог предвидеть. Холодная война началась в 1917 году, однако самая жестокая борьба ждет нас впереди. Это произойдет, когда предсмертная паранойя, которая охватит Америку, толкнет ее к крайностям во внешней политике. Он говорил не просто об упадке Запада, но о смерти от жадности и обжорства. «Он ненавидит Америку до глубины души», — сказал он, и Смайли нисколько в этом не сомневался. Хейден также считал очевидным, что лишь секретные службы являются единственным реальным критерием политического здоровья нации, единственным реальным выражением ее подсознания. В конце концов, он перешел к своему собственному случаю. «В Оксфорде он был истинным правым», — признался он, — «а во время войны вряд ли кого интересовало, на какой платформе ты стоял, если ты воевал против немцев». Какое-то время после 45-го года он оставался удовлетворен тем местом, какое занимала Британия на мировой арене, когда постепенно до него не дошло, насколько оно незначительно. Как и когда это произошло, для него оставалось загадкой. В исторической мясорубке, что происходило во всем мире на протяжении его жизни, он не мог отыскать ни одного явного повода для такого умозаключения. Просто ему стало ясно, что если вдруг Англия вообще выйдет из игры, в мире ровным счетом ничего не изменится. Он часто задавался вопросом, на чьей стороне он окажется, если придет время испытаний. И после продолжительных раздумий ему пришлось в итоге признать, что если одному из монолитов выпадет победить, он бы предпочел, чтобы это был Восток. «Это суждение большей частью эстетического свойства», — пояснил Хейден, оторвав взгляд от своих записок. «Отчасти, конечно, и морального». «Конечно», — вежливо согласился Смайли. «С этих пор», — сказал Хейден, — «направить усилия в русло своих умозаключений было для него лишь делом времени». Этим добыча первого дня исчерпывалась. У Билла на губах выступил белый налет, и снова начали слезиться глаза. Они условились встретиться завтра в это же время. «Было бы очень хорошо немного углубиться в детали, если это возможно, Билл», — сказал Смайли перед тем, как уйти. «Да, послушай, зайди, пожалуйста, к Джен, если тебе не трудно, а?» Хейден лежал на кровати, пытаясь остановить кровь из носа. «Неважно, что ты ей будешь говорить, главное — поставить точку». Привстав на кровати, он выписал чек и положил его в коричневый конверт. «Отдай ей это, пусть оплатит счета за молоко». Видимо, сообразив, что Смайли не вполне понимает, о чем он его просит, Билл добавил: «Но я же не могу взять ее с собой, верно? Даже если они разрешат ей приехать, это будет такая буза, что хоть сразу вешайся». Этим же вечером, следуя инструкциям Хейдена, Смайли доехал на метро до Кентиштауна и разыскал там маленький домик в старых конных дворах, которые ни разу не перестраивали. Ему открыла дверь светловолосая девушка с блеклым лицом и в джинсах. В комнате пахло масляными красками и маленьким ребенком. Он не мог припомнить, приводил ли ее Билл на Брайуотер-стрит, и поэтому начал с сути. «Я от Билла Хейдена. С ним все в порядке, но он просил вам кое-что передать».
«Господи», — тихо сказала она,
— «долго же он не объявлялся».